Рядом с ближайшим крестом валялось давно упавшее дерево. Координаты совпадали, так что я тщательно обследовал бревно и нашел под ним сверток. В нем были две коробки патронов к штурмовому автоматно-гранатометному комплексу «Гром», на который я все жалел денег, и артефакт «Золотая рыбка». Штука спорная. С одной стороны, она работает как мамины бусы, создает вокруг тела пулезащитное поле. Но с другой — радиоактивная зараза. Долго на поясе не потаскаешь. Упакована она была в противорадиационный контейнер, но в таком виде к использованию непригодна. Все поле в контейнере и оставалось. А распечатывать? Не люблю радиацию. Хоть что со мной делай. Но было у золотой рыбки еще одно важное достоинство. Стоила она дофига. Говорят, ученым ее можно впарить 5000. Так что глупо упускать такую возможность. Да и бармен при всем его шкуродерстве даст нормальную цену. Патроны я тоже взял. Несмотря на отсутствие грома, их можно было в пропорции 1 к 3 обменять на автоматные. Это тоже экономия средств. «Гром — это вещь», — мечтательно заявил Артём. «Мне он без надобности», — отмахнулся я. «Я стараюсь избегать стычек. Одни расходы. И в плане патронов, и в плане времени». «Какой ты меркантильный», — скривился напарник. Я прибрал хабарок, и мы вернулись к дороге, но метров через 300 снова пришлось с нее сойти. По ходу движения были плотно натыканы аномалии, и фанило прилично. Я сверился с картой. Впереди нас ждал Т-образный перекресток. Прямо дорога вела на какой-то заброшенный хутор, а дальше во владение группировки «Свобода». Направо — в бар на базу долговцев. В общем-то, мы были почти на месте. Но тут кое-что изменилось. В значительной степени изменив и наши планы. В небе раздался клёкот вертолетных турбин. «В укрытие!» — скомандовал я. «Вон кусты! Залечь и не двигаться!» Мне пришлось помогать Артему, бегать он еще не мог. Пришлось повалить его на землю и тащить до кустов волоком. Я устал и вспотел, но это, как показывала практика, того стоило, потому что на вертолетах над зоной летают только вояки. Или научники, в сопровождении вояк, что в принципе одно и то же. «Ты чего?» — лежа на спине спросил Артем. «Того. Любой сталкер в зоне — потенциальная мишень для военных. Они имеют право стрелять без предупреждения, потому что по закону периметр нельзя пересекать без специальных разрешений». «Неужели стреляют?» — наивно удивился он. «Еще как!» — кивнул я. Вертолет медленно двигался ниже туч, почти над нами. Было отлично видно его камуфляжное брюхо и подвесное ракетное вооружение. На наше благо днем пилоты редко пользовались инфракрасными системами обнаружения, потому что от солнечных лучей они портились, когда включены. Так что кусты, в принципе, были довольно надежным укрытием, надо было только не шевелиться. «Че он плетется, как черепаха?» – прошептал я, боясь вздохнуть лишний раз. И тут, как назло, винтокрылая машина и вовсе зависла в воздухе на одном месте, всего метрах в 50 от нас. «Там ученые», — предположил Артем, — «замеры какие-то наверняка делают». «Чтоб их!» — в сердцах произнес я. «Неизвестно еще, какие замеры и какими приборами. Как засекут нас, будет тогда развлекуха по полной». По большому счету, против вертолета у меня был только подствольный гранатомет. Но выстрел к нему не ахти какой эффективности. Снаряд против бронированного летающего чудища, дышащего керосиновым перегаром. Вот из РПГ-7 его можно снять в два счета при попадании под винты, где турбины. Но таскать с собой 16-килограммовую дуру, да еще выстрелы к ней, я считал нелепым. Им одним все равно, от собак не отстреляешься. Еще автомат с патронами таскай. Артефакты тогда как тащишь. Каждый по полкило, блин. Минута текла за минутой. Похоже, Артем был прав, научники делали какие-то замеры. Для севера зоны это было удивительно. Их тоже мучил вопрос, что ж не дает туда пройти. В мистику они не верили, а потому все проблемы пытались решить своими приборами. Я не был уверен, что они на верном пути. Слишком страшно было на севере. Слишком страшно, чтобы это можно было объяснить рациональными причинами. Но сам я, чтобы не двинуться крышей, тоже взял себе за правило верить в некое гипотетическое излучение, действующее на мозг людей и внушающее им страшные, очень правдоподобные галлюцинации. И ничего удивительного не было в том, что монолитовцы такие трехнутые. Они большую часть времени проводили на севере. И им это наверняка нравилось. Как наркоманам нравится лизать галлюциногенные марки. Меня же и от того, и от другого с души воротило. «Застряли», — сказал я, глядя на зависший над тучами вертолет. И тут же услышал лай большой своры слепых псов. Кажется, той, которую мы видели около тайника. «Мать вашу!» — испугался я. «Этого только не хватало!» «Похоже, демаскировка нам обеспечена по полной программе. Но вообще-то разницы не было никакой. Попасть на обед слепым псам или погибнуть отпущенной с вертолета ракеты или пулеметной очереди. А ситуация сложилась так, что мы автоматом получали либо то, либо другое. Других вариантов не было. Если собаки нападут, нам придется от них отстреливаться. Тогда вояки нас заметят и уничтожат. Если же не отстреливаться, то собаки сожрут». «Ну и дела», — побледнев, произнес Артем. «Вот теперь нам точно капец». Я зажмурился, чувствуя холод неотвратимой смерти. За все время моего пребывания в зоне она еще никогда не подступала так близко и неотвратимо. Всегда оставалась возможность борьбы. Даже когда я зацепился курткой за проволоку, я мог отстреливаться от собак. Тут же беспомощность была полной. Полной и окончательной. И на меня накатила паника. «Ну, улетайте же!» — горячо шептал я. «Улетайте!» Надеяться на то, что собаки пробегут мимо, глупо. Чутье у них отменное. Не только обоняние, но что-то еще. Может, телепатическая способность. Может, что еще более запредельное. Но они даже аномалии обходили весьма эффективно. Почти никогда в них, в отличие от псевдособак, не попадая. Псы нас почуяли и припустили, не слыша выстрелов. «Может, из пистолета шмальнуть?» — спросил Артем. «Внутри вертолета завоем турбин не расслышит выстрел». Я кивнул, Артем достал ПММ, а я выставил ладони над срезом ствола, чтобы сверху случайно не заметили вспышку выстрела. Только грохнуло, я включил радиосканер, надеясь понять по эфирным переговорам, что происходит у вояк. «База, я Ветер 5», — прозвучало на радиоволне. «Контрольный выход. У нас все в норме. Очкарики обещают возиться еще минут 15». «Принял, Ветер. Посматривайте там кругом. Собак только не стреляйте, не позорьтесь перед ботаниками. Тут только слепые, свора, штук 30, движутся вдоль дороги по направлению к укреплениям долга. Ну и пусть наведут там шороху». Выстрел Артема заставил псов рассредоточиться, но направление они не поменяли. У меня создалось впечатление, что они чувствовали безвыходность нашей ситуации и перли напролом. А может, и сголодались твари в безлюдных местах. Готовы рискнуть жизнями ради добычи. Когда до них осталось всего 30 метров, я не выдержал и потянулся за автоматом. Мне показалось, что смерть от клыков тварей будет более мучительной, чем от крупнокалиберной очереди, разрывающей человека в клочья. Впервые в жизни мне пришлось выбирать смерть, а не способ столкнуться с нею. Артем кивнул с пониманием и тоже передернул затвор. Мы залегли поудобней и взяли псов на прицел. Чтобы создавать по возможности меньше грохота, мы, не сговариваясь, перевели флажки предохранителей на одиночный огонь. С такой дистанции одно попадание гарантированно снимет тварь, так что бить очередями в высшей степени неразумно. Когда осталось 15 метров, мы открыли огонь, за несколько секунд поразив 5 собак. Свора тут же разделилась на 2 рукава и начала обходить нас с флангов. «База, я Пятерочка!» — раздалось в эфире. «Тут из кустов кто-то палит по слепым псам. Огонь автоматный, наверняка сталкеры. Вальнуть?» «Добро, только пулеметом. Использовать ракеты запрещаю».
«Держи собак!» — крикнул я Артему. «А черемдями бей! Не время экономить патроны!»